Дорогие наши слушатели, братья и сестры, мы продолжаем сегодняшний эфир и начинаем передачу «Гость в студии». И сегодня я с большим удовольствием вам хочу представить нашу гостью Ольгу Михайловну Гречишкину. Ольга Михайловна – журналист, православный переводчик, работала на Свердловском радио и телевидении. И вот сегодня она в студии православного радиоканала «Воскресенье». У нее необыкновенная судьба, и, ну, очень бы хотелось, конечно, побольше о ней узнать, и как о человеке, и о человеке, который поверил в Бога, прожил интереснейшую жизнь. Ольга Михайловна Гречишкина сегодня в нашей студии. Здравствуйте, Ольга Михайловна.
Добрый день. Ну, я сейчас начну с того, что я нахожусь под очень сильным впечатлением своей поездки в Верхотурье. Очень много впечатлений. И вы знаете, когда я переживала и боль за то, что было там, и то чувство уважения, умиления и радости, и умиротворения по поводу того, как сейчас все красиво восстановлено, сколько людей, как мы говорим, и молодежи в храмах, и как это ценно. И я, поскольку живу сейчас в Эстонии, которая известна своим монастырем Пюхтицким, невольно вспоминала слова пророческие святого Иоанна Кронштадтского, благодаря которому и заложен этот монастырь в Пюхтице. Он тогда говорил: «Много нечестивцев будет в земле русской, немало храмов будут снесено до основания, а вот этому монастырю пюхтицкому уготовано благоукрашение и процветание». И действительно, как замечательно, когда я вспоминала вот про свой Пюхтицкий монастырь, любимый нами всеми, нашими жителями, и думала о пророчестве Иоанна Кронштадтского, и представляла, какая все-таки счастливая судьба у этого монастыря. Но если все-таки, ну, простите, может быть, что я сразу под впечатлением и верхотурских храмов, которые навели меня на воспоминания о моем родном Пюхтицком монастыре, все-таки начну вот с монастыря. Ну, во-первых, для русского уха не совсем понятно, что такое Пюхтица. Пюхтица по-эстонски значит «святое», «святое место». Во-вторых, видимо, хотя монастыри, как известно, не возникают на пустом месте, всегда связаны с какими-то преданиями, с историей. История создания и возникновения Пюхтицкого монастыря совершенно особая. Когда недавно в связи со столетием Свято-Успенского собора монастырь подготовил очередной альбом, посвященный монастырю, этот альбом предваряет благословение нашего патриарха Кирилла. И он как раз вспоминает о том, как явилась на эту землю Божья Матерь, вот на эту святую землю, и откуда и пошел этот монастырь, была обретена икона Успения Божьей Матери. Давно еще, а это был край протестантский тогда, крестьяне эстонские у дуба древнего, кстати, он еще до сих пор стоит на территории монастыря, увидели необыкновенную икону, это была икона Успения. Ну, будучи неправославными, они решили, что надо отнести ее русским. И таким вот образом вот эта чудотворная икона, главная святыня по существу Пюхтицкого монастыря, и положила потом начало созданию этого замечательного монастыря. Дальше, когда Иоанн Кронштадтский посещал эти земли, и сначала была небольшая церковь, небольшая община, это сейчас, если говорить о местоположении, современный город Кохтла-Ярви, тогда вот, ну, вот недалеко от того места, недалеко от Ихви. И когда прислали туда первую игуменью из Богоявленского монастыря, из Костромы, которая очень много сделала для того, чтобы положить начало этому монастырю, когда приезжал батюшка, Иоанн Кронштадтский, его называли всегда там именно «дорогой батюшка», то есть по русской традиции, вот такой вот он и был. Причем он монастырю помогал не только окормлением, но он и денег тоже немало жертвовал, переводил на монастырь. И вот эта лесистая местность, сама по себе красивая, вот там, где была найдена эта икона Успения Божией Матери, он ведет на гору, идет с игуменей и говорит: «Матушка, смотри, какой красивый монастырь-то стоит здесь». Та говорит: «Ну что ты, батюшка, какой монастырь-то, денег-то никаких нет, даже об этом речи быть не может». А он, словно не слыша ее, продолжает: «Да какой красивый-то на горе монастырь стоит». И вот опять-таки тоже оказались слова совершенно пророческими, потому что нашлись боготворители. И как тут не вспомнить, одного из первых был такой генерал-майор Терещенко. Его поминают, конечно, всегда в этом монастыре. Человек состоятельный, который принципиально свои пожертвования вносил на те храмы и в тех краях, где как раз было мало православных церквей. И вот однажды такая старушка поехала в Москву, пришла к этому генерал-майору, стала объяснять так по-старушечи, что вот такое замечательное место в Ислянской губернии, да вот хорошо бы там вот возвести и церковь большую.
Старушка-то монастырь... была русская?
Русская, да, да. Хотя, правда, Евгения Игоревна, я, ну вот, понятно, что раз я живу в Эстонии, ваш вопрос понятен, но тут и невольно вспоминается. Но нет ни эллина, ни иудея. Все-таки православные, значит, православные, независимо от национальности. И в Пюхтицком монастыре, кстати же, ведь там и не только русские монахини, но также и эстонские монахини, потому что, в общем-то, основное, что все православные. Ну, в тот момент, конечно, в основном была Ислянская губерния, и, естественно, поехала тогда в первую очередь, конечно, вот русская такая богомольная старушка. Но как богомольцы жить? По всей Руси Великой же ведь разъезжали тогда. В Иерусалим ходили пешком, как мы знаем. И Терещенко заинтересовался. И развернули такой грандиозный проект. Были пожертвованы такие большие деньги. Сейчас у меня цифры не задерживаются в голове. Да, собственно, они ни о чем бы не сказали бы, потому что они несопоставимы с нашими цифрами денежными сейчас, ни в какой валюте, но огромное состояние он переводил. Он, кстати, потом был похоронен очень, с большим почетом на территории Донского монастыря, насколько я помню. Вот, так там был специально построен кирпичный завод для производства красного кирпича. Строил этот монастырь замечательный архитектор Преображенский. В общем, в основном были силы петербуржцев. Преображенский известен своим храмом, скажем, в Ницце, вот этим православным, в православной церкви. У него много известных строений в Петербурге, во многих городах вот таких вот славных своей архитектурой. И у него был ученик, его же продолжатель Полищук. И идея была построить храм в таком еще допетровском стиле. То есть он выглядит как вот в древнерусской традиции, как скит, как бы. А вообще надо сказать, что в Европе после наполеоновских времен было же ведь увлечение в архитектуре историзмом, так называемым, где-то там с 1830 по какой-то почти по конец века. И вот эта вот допетровская еще архитектура, совершенно в традиции православных церквей, она воплощена совершенно замечательно в строениях Пюхтицкого монастыря. Освящали его, тоже было, конечно, очень большое событие, причем храм строили дважды. Сначала построили небольшой храм, он был замечательный храм, но его, соответственно, православной традиции тоже, это, конечно, не просто так вот взять и разрушить, и на новом месте построить, как мы сейчас современные дома делаем. Конечно, тоже соответствующей службой, соответствующим ритуалом разобрали, и он не устраивал только тем, что он был мал. И вот когда построили вот этот великолепный Свято-Успенский собор, столетие которого мы отмечали в 2010 году, то этот храм, конечно, ну, едва ли не самый прекрасный. Так вот. Хотя все, конечно, храмы хороши, они все всегда красивы, наши храмы православные. Но он как-то особенно впечатляет своей красотой. И надо сказать, что, ну, что такое монастырь? Когда приезжают в Пюхтицу у нас паломники, ну, такой красивый, там такие цветники, так все замечательно. И вот какой-то бывает такой, знаете, часто, и вы, наверное, знаете, когда люди приезжают в монастырь, вот какое-то умиление, как красиво, как замечательно, да какая тишина, да никаких там, значит, всяких массового воздействия, ни передач, никаких необывательских разговоров, как здесь хорошо и здесь бы быть. Но это же чисто поверхностное впечатление, это же огромный труд, то есть тоже Пюхтицы. Как они работают на этих сельскохозяйственных работах. Это же ведь послушание там, чтобы пройти там надо очень много выдержать, потому что нужно быть очень сильным духом. И вот я сейчас немножечко так перескакиваю, потому что, вы знаете, ну, невольно, я еще вся под впечатлением сильного Верхотурья. Потом надо сказать, что Свердловск в какой-то степени, хотя я тут недолго прожила, для меня родной город, потому что когда я приехала из Китая, вот именно в Свердловск, я сразу поступила в Уральский университет, потом стала вот работать на телевидении, поэтому здесь у меня и мой альма-матер, и мои друзья, так что вот возвращение вот как бы вот в юность, молодость, и поэтому невольно я как-то под влиянием таких вот эмоций, ну, перескакиваю, как это водится, с одного на другое, но я невольно сейчас в связи вот с тем, что монастырь – это вовсе не красивое просто место, куда можно приехать.
Но благодатное.
Вот, да, да. Невольно вспоминаю нашу матушку Варвару. Я думаю, что все они слышали, наверное, и вы даже знаете. Она сыграла огромную роль для монастыря, совершенно невероятно. Хотя все игумени, конечно, внесли огромный вклад, каждая по-своему. Но матушка Варвара несла послушание свое, нелегкое настоятельнице, более 40 лет. Она приехала туда молодой девушкой, и ее служение монастырю совпало как раз с пребыванием Ридигера, то есть патриарха Алексея II будущего, то, что это его родные места, он окормлял этот монастырь, он его очень любил. И, собственно, благодаря ему он в 91-м году стал ставропигиальным, каким он и продолжает сейчас быть. Но до этого тоже была история настолько, хотя и не было вот этих нечестивцев, как, скажем, вот Верхотурье, но были свои трудности, потому что, ну, времена были какие. Конечно, там была и бедность, и неустроенность. И когда молодая еще тогда совсем матушка Варвара, несмотря вот на эту ответственность, ну, вот ее Алексей, конечно, очень так поддерживал, когда она получила этот монастырь в свое хозяйство у нее, ну, вот представьте себе, скажем, громадный все-таки собор, никакого отопления. То есть, ну, отопление печью, ну, печами же невозможно такую церковь всю утеплить. Поэтому встал вопрос о том, как провести центральное отопление. Матушка Варвара вспоминала, что даже вот эти росписи, которые там страдали от того, что, вот, скажем, иней зимой на стенах, так его можно было горстями собирать. И вот первое, за что принялись, провели вот это вот центральное отопление, потом для росписей Алексей порекомендовал найти московских как раз вот художников. То есть там все было сделано с такой любовью. И вот я возвращаюсь сейчас вот к той мысли о послушании, о том, как вот разница между тем вот внешней красотой и внутренней. Матушка Варвара, помимо того, что она обладала удивительными хозяйственными способностями, она была доброты удивительной и замечательным, но, может быть, не очень уместной в данном случае, употреблю слово по отношению к духовному лицу, но психологом. К сожалению, она нас вот покинула совсем вот недавно, после более чем 40 лет служения. Она приняла схиму перед кончиной. И мы очень переживали, кто же будет у нас настоятельницей Пюхтицкого монастыря. И, как мы знаем, не принято обсуждать решение, но мы так хотели, чтобы настоятельницей монастыря все-таки стала матушка Филарета, которая была так близка матушке Варваре, вот ее вот восприемница, чтобы все-таки вот она была, потому что она тоже лучшими качествами обладает и умом, и хозяйственными способностями, и добротой. Так вот, у матушки Филареты, возвращаясь к тому, как серьезно подходила матушка Варвара к служению, вот в данном случае все-таки вот служению Богу. Матушка Филарета училась в институте на Волге, в одном из институтов, и когда первый раз приехала в монастырь, он произвел на нее такое большое впечатление, что она попросилась у матушки Варвары сразу же в монастырь. А матушка Варвара отказала. То, что она считала, она, в общем, сказала, вот закончишь институт. Ну и вообще вот проверка все-таки, насколько это минутное ли это настроение, или это действительно служение. Ну и так и оказалось, что матушка Филарета, тогда еще, конечно, не матушка, у нее фамилия Калачева, окончив институт, все равно прибыла в монастырь, и вот себя так вот проявила, как ближайшей сподвижницей тоже. И настолько этот человек тоже преданный и монастырю, и общине, И настолько еще эти две настоятельницы, матушка Варвара и матушка Филарета, располагают к себе еще, вызывают такое доверие, то есть это такая радость и такое счастье, что я была знакома, когда с матушкой Варварой, всегда вспоминаю, как, вот, ну, как просто необыкновенную, ну вот, Богом посланную такую вот встречу с матушкой Варварой, так же, как и с матушкой Филаретой. Возвращаясь опять-таки к деятельности тогда митрополита Таллинского и Эстонского, как он был тогда, Алексей, второй наш будущий патриарх, ведь благодаря ему оправдалось предсказание Анны Кронштадтского, что монастырь уцелеет. Потому что в известные нам времена, когда, помните, один наш политический деятель говорил, покажу вам последнего попа, значит, все будет стерто с лица земли, и была опасность, что монастырь этот отдадут шахтерскому поселку, устроят там клуб. Ну, вы помните эту историю, предположим, с Ково-Печорским монастырем, когда там была знаменитая вообще личность Алипия, когда на него давили, как он сказал, что у меня тут участники Отечественной войны, если что, так мы все вооружимся, не дам никак этот монастырь закрыть. И единственное, чем он тогда угрожал, опять же, как дипломат, что единственное, вы нас можете взять с воздуха бомбить. Но если вы будете бомбить Псково-Печоры, то об этом на весь мир сразу будет известно. И оставили в покое все-таки. И тогда, когда много говорилось о явлениях экуменизма, патриарх Алексей, обладающий вот этими большими дипломатическими способностями, сумел как-то так привлечь внимание и зарубежной церкви, и общественности таким образом, что, в общем-то, монастырь оставили в покое. Вот. Ну и опять-таки и благотворная икона, и, конечно, и судьба, и еще, да, есть еще удивительная вторая икона, там, конечно, немало икон прекрасных, одна из них, кстати, дар патриарха, когда он последний раз вот был в монастыре в 93-м году, он дар монастырю привез икону Матроны с частицей, с ее. И когда вот эта вот главная святыня и чтимая икона Успения Божией Матери находится, ну, как бы, как главная вот такая вот неценность, нехорошее слово. Ну, в общем, короче говоря, святыня, чудотворная икона. И есть еще вторая икона Богоматери, так называемая Пюхтицкая, которая называется по-другому «У источника». У нее тоже необыкновенная судьба, причем, вы знаете, икона-то, ну, такая красивая, Богородица в голубом одеянии, поэтому вот цвет монастыря преимущественно так при случае, вот книги, когда издают, тоже вот художники любят использовать этот голубой цвет. Эту икону вышили живописицы Пюхтицы в подарок батюшке Иоанну Кронштадтскому. И с ней связана тоже удивительная история. По-моему, они ее подарили на День Ангела, если я не ошибаюсь, году в 1894. И потом она исчезла. Ну, мы знаем и судьбу самого Иоанна Кронштадтского. И вы знаете, она вернулась в монастырь в 1946 году, потому что всегда же ведь находятся какие-то удивительные люди, которые, ну, сейчас просто не хватило бы времени передачи вот описать всю эту историю, но, короче говоря, в эти такие тяжелые времена, когда преследовали за веру, какие-то вот последователи Анны Кронштадтского сумели уберечь эту икону, ее сохранить. И вот в 1946 году ее вот вернуть. А еще вот очень у нас вспоминают вот эту вот историю, связанную с Богородицей, вот с этой удивительной Божьей Матерью в голубом одеянии. Ну, рассказывают, конечно, иногда это все еще обрастает новыми подробностями, но я слышала эту историю от одного из наших литературоведов, то есть не самого, допустим, вот такого, ну, приверженца религии, в разных вариантах. Вот во время Отечественной войны, ну, как мы знаем, ориентир, собор, вот как-то вот ни одна бомба туда вот не упала. Причем как для немцев, как для их самолетов это был объект, так и наши, когда оборонялись. И вот связана очень интересная история, такая трогательная, с одним из наших летчиков, который получил задание бомбить этот монастырь. И вдруг вот, ну, что-то, ну, как бывает, тут все соединяется, воля Божья и, видимо, техника. Почему-то у него как-то так не получалось вот этот объект вычислить. Но в тот момент ему вот привиделось, здесь, вот как вот потом он понял, Богородица, которая протянула руки, женщина, что не обижай мой, значит, мой не монастырь тогда, а мою землю. Потом получилось так, что этот летчик уже через какое-то время после войны был в монастыре, заходит в церковь и вдруг узнает вот в этой иконе у источника вот ту самую, как он говорит, женщину, которая протянула к нему руки, неразоряемую землю. Так что там столько все-таки связано с душой вот человека, с верой, с православием. И еще, вы знаете, Евгения Игоревна, я не могу опять-таки, вот вспоминая удивительную игуменью матушку Варвару и замечательную матушку Филарету, причем вот я когда думаю про матушку Филарету тоже, вот каким вот видятся сейчас священники. Вот помимо того, что человек такой совершенно, конечно, воцерковленный, верующий, но она, например, она великолепный фотограф, она замечательно может беседовать с людьми совершенно не церковными, а излишне говорить, что Пюхтицкий монастырь, благодаря и своему состоянию, и своей красоте, и своему положению, пользуется большим успехом, конечно, и у наших светских властей. Поэтому, когда появляется какой-нибудь новый посол какого-нибудь европейского государства в Эстонии, то непременно считают своим долгом эти дипломаты обязательно посетить Пюхтицкий монастырь. Это уже как непременное условие. И матушка Филарета всегда может вот так вот и встретить подобающим образом. У нее есть замечательное чувство юмора. Это, знаете, когда говорят, рассуждают о нашем православии, вот религия уныния, когда ничего этого как раз нет, все наоборот. Вот матушка Филарета в этом смысле удивительный человек. И есть там еще, хотя, то есть, это не одни они, но есть матушка Тихона, которая мне особенно близка, потому что, когда мне посчастливилось работать над переводом для англичан текстов альбома, я как раз тогда-то вот и познакомилась с матушкой Тихоной. Надо сказать, что вопреки такому расхожему мнению обывательскому, вот в монастырь идут те, у которых там неудача в жизни или там кто вообще ничего не умеет или вообще мало чего понимает в этой жизни. В Пюхтицком монастыре столько монахинь вообще просто с высшим специальным образованием. Вот одна из них, матушка Тихона, в свое время окончила иньяс в Москве. Великолепный знаток языка. А так как приезжают в Пюхтицу со всего мира, и, конечно, приходится на английском объясняться, то матушка Тихона это делает удивительным образом. Блестяще совершенно, зная психологию паломников. Ее знают вообще-то и в Англии наши приезжают, там известные тоже поборники нашего православия, и всюду. И она изумительная, когда мы с ней работаем, матушка Тихона, ну какой вы изумительный редактор. Вот я, казалось бы, профессионал, меня этому учили, но она обращает внимание на такие тонкости, как в английском, так и в русском языке, что просто диву даешься, но какие все-таки вот бывают талантливые люди. И однажды матушка Тихона, мне это очень так запомнилось, сказала, ну, мысль-то сама по себе может быть и не столь оригинальная, но когда слышишь и задумаешься так по-настоящему, слышишь из уст близкого тебе человека, то это производит как-то очень большое впечатление. Говорит, ну что, вот монастырь, да, вот мы молимся. Но вот если бы в монастырях повсюду не молились, только благодаря тому, что вот во многих наших монастырях, которые вот существовали, только, наверное, благодаря этому и сохранилась. Это все-таки наша вера, именно потому, что в монастырях молились. И какой у нас замечательный священник, отец Димитрий. Вот как называли Анна Кронштадтского батюшкой сестры. Вот батюшка, да, вот в русском языке батюшка, что-то такое любивное, отца называли в деревнях, там, скажем, батюшка, да что в деревнях, и в дворянских семьях по литературе мы знаем батюшка так любовно. И вот в русском языке действительно, вот он там не падре, не что-то, вот батюшка так хорошо звучит. Так вот отец Димитрий – это батюшка. К нему вот я знаю и мои друзья, и просто очень многие к нему обращаются, вот так вот едут к нему, потому что вот в нем тоже вот это удивительное сочетание с одной стороны веры, а с другой стороны такого понимания человеческой натуры, борения, каких-то страстей. И если вот как-то вот бывает тяжело, вот не знаешь, так вот у отца Димитрия можно вот какой-то вот такой вот настоящий вот совет вот получить. Ну, знаете, я могу о Пюхтице столько рассказывать, Я говорю, невольно вот сейчас вот мне пришли вот на память вот эти вот слова Иоанна Кронштадтского, что да, вот сколько нечестивцев уничтожили храмы. Другое дело, что сейчас вот так вот как-то печально в связи с последними событиями думаешь, казалось бы, вот эта вот дикость, которая у нас в стране существовала, когда, помните, храм Христа Спасителя, ну, не хочется повторять эти страшные слова, циничные Кагановича, которые были сказаны, там другие слова. Казалось бы, но миновали эти времена. Вдруг откуда, откуда вот и такая какая-то агрессивная прямо вот ненависть к религии? Ну, хорошо, это примерно, наверное, можно сравнить, но, ну, может быть, не, так сказать, корректное сравнение со всяким этим национальным меньшинством. Ну, как говорят, ну, хорошо, ну, живите вы как хотите, но почему вы должны устраивать демонстрации, воспитывать в таком духе людей, почему вы должны навязывать под якобы флагом свободы свои вот такие вот взгляды нелепые другим? Ну, хорошо, ты можешь быть атеистом, там еще что-то, но почему же ты должен, и какой же здесь вот принцип свободы, когда же у тех же американцев говорили психологи, что ваша свобода кончается там, где вот начинается вот мой нос, и то, что сейчас вот происходит, и вот последнее время, и как-то, ну, невольно вспоминаешь, наверное, Елизавету Федоровну, о, не ведают, что творят. Особенно вот так вот бездумная молодежь, которую так настраивают о молодости. Конечно, человек пока там подвержен страстями, пока он там разберется после жизни опыта, так же это легко настраивать молодежь. И так думаешь, казалось бы, эти времена давно миновали у нас на Руси. И то, что сейчас происходит, слава Богу, насколько я вот, правда, уже больше месяца как из дома, но у нас там... Надеюсь, что не дойдет до такого, как вот. Хотя, и вот с одной стороны, вот это вот правда, вот, Евгения Игоревна, сложная ситуация. С одной стороны, Бог поругаем не бывает. И как говорят, что нельзя, вот не надо реагировать. Но как не реагировать, когда речь идет уже о каких-то физических вот таких вот воздействиях, вмешательствах?
Надо просто слушателям нашим напомнить, что действительно вся страна всколыхнулась этим событием, которое произошло в храме Христа Спасителя, и, ну, невозможно просто об этом не говорить и не вспоминать сейчас, потому что сейчас вот действительно началось какое-то новое измерение, правда? Ощущение, что люди начинают, Господь, то есть, начинает испытывать нашу веру по-настоящему, просто такой, какая она есть вот в действительности, что мы можем ради Бога сделать. И это очень ценно и очень по-настоящему. И это выявляется в народе, во всем.
Я думаю, вы совершенно правы, потому что было время, ну, предположим, в начале 90-х, когда вдруг все ринулись в церковь, и в какое-то время религия стала как бы модой. Очередной, а потом, значит, уже все как-то стало вставать на свои места, отсеивались те люди, для которых было просто модно пойти со свечкой, там, креститься, и как-то все это иногда напоминало какие-то тоже своего рода суеверия, в общем-то, люди крестились так вот,
креститься,
не думая.
Креститься и венчаться.
Да, креститься и венчаться, потом развенчаться, значит, очень быстро. А сейчас, наверное, действительно, вот как вы говорите, идет проверка вот истинной веры. Кто вот истинно верует, и кто задумывается, или вот какие-то вот опять-таки дьявольские силы. Ну, вспомним Достоевского. Человеческая душа, арена борьбы Бога
сердце
и дьявола.
Человека.
Но я боюсь, что я злоупотребляю уже вниманием и вашим, и слушателей, но вы знаете, просто, во-первых, под впечатлением того, что я снова оказалась в таких вот в родных пенатах, а родные пенаты – это прежде всего, конечно, вот близкие вам люди, друзья, вот опять-таки, а у меня их столько замечательных здесь друзей, я так рада, времени не хватает общаться со всеми, но потом мне так повезло, что в университете и на телевидении было столько у нас все-таки талантливых людей, то, что называется личность. Ну, вот один из них, предположим, Валентин Лукьянин. Интереснейший человек. И я так рада, что мы встретились. Герман Иванцов, профессор. Ну, я их называю так по-свойски, хотя это все уважаемые мужи сейчас. Вот. И, ну, к сожалению, некоторые уже ушли из жизни. Валентин Васильев, талантливейший был журналист у нас на курсе. И сколько вообще так, куда ни пойдешь, с кем не встретишься, и думаешь, боже мой, ну все опять-таки возвращается на круги своя, все опять-таки возвращается к тому, что человек собой представляет, вот как личность духовная. А духовное – это опять-таки вот, значит, человек мыслящий, который не может быть далеким от религии, от православия. Но, скажем, ну вот вернемся к этой формулировке даже. И никакого здесь в этом национализма, конечно, нет. Русский значит православный. Ну, если даже вернуться немножко в политику царской России, но мы же все помним, как тогда же ведь не было такого разделения, которое потом появилось при Владимире Ильиче. Ведь как вот на банкетах заполняли там кто-то татарин, там русский или еще что-то. Ну, вот вероисповедание православное, предположим. Значит, все были, опять-таки, не эллины, не иудеи. Вот так вот все были, в общем-то, равны так, как и должно быть.
У нас остается немного времени, Ольга Михайловна. Ну, вот вы представляете, так скажем, такой вот когорт людей, очень неравнодушных, людей, которые очень любят жизнь и понимают как бы вот этот вкус жизни. Это очень как бы важно в настоящий момент. И знаете, и кажется, чтобы вот вы побольше общались с молодежью. Вот какое-то такое у меня ощущение, что вам нужно вот просто какие-то семинары проводить и рассказывать, делиться своими впечатлениями. Вот это очень важно. Я очень жалею о том, что когда человек наполненный, когда он одухотворенный, его нужно вот просто бросать в массы, бросать, и чтобы вы могли поведать о том ценном, что уже накоплено, и отдавать это.
Ну, совершенно верно, потому что вот часто, когда у нас иной обыватель ворчит, что вот молодежь не та, там еще что-то, но забывает о том, во-первых, про собственную молодость. Тоже мы были в чем-то не те, а потом человек становится мудрым, когда много испытает в жизни. А главное, что, конечно, молодежь при всем при том, вот у нее есть это и хорошее свойство, которым играют вот эта вот доверчивость, и которая играет с ними и злую шутку. И поэтому, конечно, так важно все-таки с молодежью говорить вот так вот, причем не свысока, конечно, не поучать, а в том, что вы говорили о том, что, скажем, я не отношусь к числу равнодушных людей. Опять-таки, вот все вот из детства, потому что поскольку я родилась за границей, в том русском обществе, которое, может быть, единственное вот в эмиграции, было продолжением традиции России. Потому что, скажем, вот русские люди, попавшие во Францию, там, ну, может быть, за исключением только Югославии, они все вынуждены были, все-таки другое дело, что они тоже отдавали местным государствам, местной культуре, но в основном они все-таки вынуждены были как-то подчиняться вот этим правилам и устоям жизни. А вот в Китае была русская эмиграция, благодаря вот заключенному во времена Витте вот этому договору по строительству Китайской Восточной Железной Дороги, там была полоса отчуждения, где русские строили свои церкви, храмы, то там был бы как-то, ну, до 45-го года, конечно, до прихода советской власти, или даже немного раньше, там был как бы кусок традиций старой России. А что такое старая Россия? Прежде всего строили храмы, где бы ни были, куда бы дороги ни прокладывали, обязательно строили храмы. А если человек воспитан все-таки в детстве, не вот так вот, что, значит, можно насмехаться. Собственно, ни над какой религией нельзя насмехаться, естественно, тем более над своей, да вообще ни над какой верой. То это же ведь, в общем-то, и давало вот этот вот заряд на всю жизнь отношения уважительного все-таки. Это, если хотите, но это все тоже возлюби ближнего своего, потому что если человек воспитан в эгоизме или вот сейчас вот насаждаемое где-то вот так специально, то, что чуждое, что хватает, если ты не успешен, в основном материально, значит, ты ничего собой не представляешь, вот так вот. То есть, конечно, все-таки это так важно, чтобы все же, вот с позиции духовности, вот начиная с семьи, наверное, прежде всего с семьи, чтобы вот так вот детей воспитывали. И представьте себе, вот если даже вот этих вот девиц, которых там науськали, нового выражения я не найду, так вот выступить. Но если бы они воспитывались в какой-то нормальной семье, была бы забота, с одной стороны, ну, мы не знаем там, как они там воспитывались, вот, или вообще воспитывались ли как-нибудь, но если бы им прививались какие-то вот ценности, какое-то уважение вот к другим, то их и не могли бы так вот подстроить, настроить. Это же так все важно.
Вы знаете, у меня последний вопрос, наверное, будет. Он очень, я прям так скажу, может быть, даже глупый.
Что вы?
Но правда, честное слово. Поскольку вы все-таки 20 лет прожили в Китае, любите ли вы китайский чай?
Я люблю китайский чай, Но вы знаете, должна сознаться, что я из этих людей, которые не начинают день без кофе. Хотя, правда, чай я все равно люблю. И обычно у друзей или вообще в гостях, когда меня спрашивают: «Ольга, вы что будете пить, чай или кофе?» Я говорю: «Я буду пить кофе, а потом чай». Вот после этого.
Ну, и все-таки вот отношение ваше к китайскому чаю каково?
Китайский чай великолепный, конечно, чай, но это же традиционный. Тут уже нельзя, тут уж с авторитетами спорить нельзя,
да,
конечно.
Невозможно.
Никак нельзя спорить. Да. Это замечательный напиток.
Ну, вот на этом мы остановимся. И, знаете, я, конечно, очень рада. Мне очень посчастливилось, просто посчастливилось. Вот Господь дал такую возможность пообщаться именно с вами. Спасибо Нине Владимировне Копыркиной за это, что она познакомила нас. И очень хотелось бы, чтобы вы к нам приезжали. Дай вам Бог здоровья, духовных сил. Приезжайте к нам.
Спасибо. Я каждый раз вот приезжаю сюда домой к друзьям. И я вам очень благодарна, потому что я вот этот, казалось бы, я здесь на отдыхе, в отпуске, но поскольку я журналист, там радио моя профессия, но я вот ваше приглашение восприняла не как какую-то работу, а просто мне было очень приятно ваше внимание, потому что вот я в своем городе нахожусь, и потому что была еще возможность вот что-то о нашем монастыре вот вспомнить, вот когда я его всегда помню, и поэтому я просто с большим удовольствием, простите меня только за некоторую сбивчивость, потому что вам понятно, когда человек 6 лет не был в городе и приехал, и весь находится вот в таком вот экзальтированном, можно сказать, состоянии, о том столько интересных впечатлений все-таки на родном Урале, что, наверное, можно меня простить за некоторую сбивчивость.
Спасибо вам огромное, дай вам Бог здоровья. А нашим уважаемым слушателям я напоминаю, что сегодня в нашей программе гость в студии была журналист, православный переводчик из города Таллина Ольга Михайловна Гречишкина.